Спасибо тебе, Отец, за Твой Дух. Мы благодарны Тебе за те способности и возможности, которые Духом Твоим уже пребывают в духе каждого из нас лично. Мы верим, Отец, что помазание Твоего Святого Духа, которое мы приняли через Иисуса, мы верим, что в Нем мы уже обогатились все. Мы уже не имеем недостатка ни в каком Твоем даровании. Спасибо Тебе за те способности, за те возможности, которые могущественно, Духом Твоим, уже пребывают в духе каждого из нас лично, чтобы мы могли исполнять Твою волю на земле в силе Твоего Святого Духа. Мы принимаем это с благодарением и просим, помажь Духом премудрости и откровением ум каждого слушающего, чтобы каждый слушающий мог сверхъестественно принять и через откровение и через исцеление своей души не остаться прежним. Помоги каждому слушающему сверхъестественно видеть и слышать волю Твою. Помоги каждому слушающему сверхъестественно применять ту мудрость, которую он будет слышать. Помоги каждому слушающему сверхъестественно быть исполнителем, а не слышателем Твоей мудрости во имя Иисуса. Я благословляю их во имя Иисуса и благодарю Тебя, Отец, за то, что Дух премудрости и откровения будет служить душе их, открывая глаза и уши их на волю Твою. Спасибо Тебе за Твое помазание, за могущественное действие Твоего Духа. Я благодарен Тебе за то, что никто из слушающих это учение не останется прежним. Спасибо Тебе за то, что Дух Твой будет направлять и вести меня, чтобы все то, что будет сказано и сделано, было сказано и сделано в силе Твоего Святого Духа во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Хорошо. Итак, у нас сегодня с вами по счету третья встреча. И я имею побуждение напомнить некоторые моменты, связанные с первой, и кое-что из второй встречи. В первой встрече мы с вами говорили, я верю, в очень фундаментальную, затронули очень фундаментальную мудрость. Это мудрость, связанную с тем, как из невидимого происходит видимое. Мы говорили с вами о том, что духовная сфера всегда и во всем остается первичной для всего физическом мире. Но опять, я верю, что эта мудрость должна приходить через рожденных свыше и оказывать влияние на нерожденных свыше. Так получается, что и рожденные свыше, постольку поскольку, не имеют еще достаточного откровения в вопросе того, что духовная сфера является первичной для всего, что происходит или будет происходить в физическом мире, как в сфере проявления. Но очень бы хотелось, чтобы все-таки рожденные свыше в этом вопросе проливали больше света, и нерожденные свыше понимали, что это именно духовная сфера является первичной. Вот. Что мы еще отметили с вами, это уже было больше во второй встрече. Во второй встрече мы затронули тему святости. Почему? Потому что именно после того, как слово «отделю» стало производить определенную работу в моем духе, с моим духом и с моей душой, следующее, что пришло, и я верю, что это имеет непосредственное отношение к работе слова в моем духе, это слово о святости. А именно, слово «святость» было удивительным образом соединено со словом «иммунитет». Я не осматривал иммунитет, так как я не являюсь профессиональным врачом. Но слово «святость» для меня в какой-то степени уже имеет откровение. У меня уже есть откровение о святости. Но то, что сейчас открывается о святости, оно является более целевым, более практичным, потому что так практично святость я еще никогда не рассматривал. Поэтому я верю, что та мудрость, которая приходит сейчас о практичной святости, я бы святости, которая имеет конкретную цель и оказывает конкретное влияние на нашу иммунную систему в физическом теле, я верю, что эта мудрость раскрывает и поможет вам относиться к святости, а именно к тому, как ее сохранять и оставлять активной, более целево. А именно на этом мы будем ударение. Как ее сохранять и оставлять активной. Хорошо, итак, сегодня у нас с вами третья встреча, посвященная настоящей теме. В нашей второй встрече мы рассматривали святость у Бога. Мы говорили о святости у Бога. Конечно, одной встречи для изучения такой темы очень даже недостаточно. Потому что святость Бога – это тема, которую мы будем с вами ее проходить еще в вечности. И этому будет уделено больше времени, чем одна встреча. Намного больше. Я думаю, что, в общем-то, святость Бога – это тема вечности. Поэтому мы взяли какой-то фрагмент, то, что Дух Святой обозначил. Мы эти фрагменты взяли для себя именно для того, чтобы с этими фрагментами, с этими особенностями идти дальше и продолжать дальше рассматривать все, что связано со святостью. К чему мы подошли в нашем изучении святости? В окончании нашей второй встречи мы задались таким вопросом. А почему человеку необходимо вообще рассматривать что-либо или изучать что-либо о святости, о Божьей святости? Из Писания мы прочитали стих, и это четко обозначило, почему, дал ответ почему. Потому что мы сотворены по его образу и подобию. Это говорит о том, что святость у Бога имеет прямое отношение к нам. А какое отношение, в чем именно это выражается, мы как раз сегодня и поговорим. То есть мы поговорили о святости Бога, потом через стих Писания, что мы созданы по его образу и подобию, перешли к человеку. Но перешли к человеку, который представлен в Бытие 1 и 2 глава. Отмечаю, человеку, который представлен в Бытие 1 и 2 глава. Вы скажете, брат Олег, подождите, Бытие 1, 2 глава – это совершенное время, и мы не имеем отношения к этому совершенному времени. Я с вами абсолютно согласен. На сегодняшний день своим телом и душой мы не имеем отношения к совершенному времени. Но своим духом мы имеем отношение к совершенному времени. Так как ваш дух возвращен, через рождение свыше ваш дух – возвращен в ту первичную форму, которая изначально была определена для него как духа безгрешного. Поэтому, что касается вашей души, что касается вашего тела, действительно, Бытие 1, 2 глава, ну, не очень будет вам, возможно, в этом плане полезно. Но что касается вашего духа, что касается тех первичных процессов, которые были там приведены в действие, это для вас важно, и именно их мы будем и рассматривать. Поэтому сегодняшнюю встречу мы посвятим рассмотрению святости у человека. Святости у человека, а именно в период времени, представленный в Бытие 1, 2 глава. Я отмечаю, что это фундаментальный период, все, что представлено в Бытие 1, 2 глава, является совершенной волей Божией, которая не нуждается ни в чем-то согласии, не нуждается в том, чтобы ее доказывали и пытались кого-то убедить. Совершенная воля Божия является истиной, она является мерилом, она является первичной, она является основанием для любого изучения. И для меня удивительно, что рожденные свыше Бытие 1 и 2 глава чаще всего относятся как к чему-то в прошлом, и чаще всего проходят мимо ее, что потом, впоследствии, накладывает серьезный отпечаток на изучение всего, что начинается с 3 главы книги Бытия. Не зря мудрость Божия говорит: «Наставь юношу при начале пути», потому что начальное наставление, а в Библии это именно 1 и 2 главы, определяют, в каком направлении будет двигаться и словами, и поступками юноша. «Оставь юношу при начале пути, и он не уклонится от него, и состарившись». Хорошо, итак, поговорим немножко о первом человеке. О первом человеке. И естественно, что начать нужно в том же порядке, в котором это представлено в Бытие 1, 2 глава. В Бытие 1, 2 глава мы видим, что первое идет сотворение Творцом земли и неба, неба и земли. Почему на это тоже важно обратить внимание? Потому что в самом методе сотворения представлены инструменты сотворения и представлена первичность сотворения. Из невидимого происходит видимое. Представлены инструменты сотворения из невидимого, видимого. То есть все это для нас, созданных по образу и подобию Творца, очень важно. Так как метод сотворения, пусть для вас это будет соответствующая мудрость, метод сотворения физического мира для нас, как созданных по образу и подобию Божьему, является методом жизни в сотворенном Богом физическом мире. Дай Бог, чтобы вы это услышали, потому что на самом деле это несложно, и мудрость не является какой-то это. Это просто последовательность, представленная в методе. Поэтому пусть Дух Божий поможет вам это услышать. Поэтому что мы видим с вами? Бытие, 1, 2 глава, а именно в последовательности. Вначале Бог сотворил небо и землю. Так и написано. Вначале сотворил Бог небо и землю. И заметьте, что когда Бог творил небо, творил землю, Он творил ее в определенной последовательности. То есть вначале Он творил материал, а потом из этого материала творил то, чем Он наполнял ту среду, которую Он творил. То есть в этом была... Он сотворил землю, земля да произведет. Он сотворил воду, вода да произведет. То есть был всегда ресурс, материал, и был всегда то, что из этого материала потом производилось. Но вот, когда было сотворено небо и земля, и то, что ее наполняет, было тоже сотворено, дошла очередь до человека. И вот тут как раз интересное все начинается. Ну, первое, чтобы обозначить, заметьте, что человек не был сотворен первым, я имею в виду в физическом мире. Или еще, если точнее сказать, в физическом мире человек не был представлен первым. Это важный момент, потому что он уже был в духе, но представлен первым он не был. Будьте сейчас внимательны, потому что это тоже интересно само по себе изучение. Вообще, Бытие 1, 2 глава – это бездна премудрости Божией. Я бы рекомендовал вам молиться о мудрости Божией, чтобы Дух Святой открыл вам Бытие 1, 2 главу, так как Бытие 1, 2 глава фактически раскрывает тот порядок ценностей и те важные истины, которые помогут вам в этом естественном физическом мире, в настоящем, бесславном, не устраивать со своей жизни экспериментов. Итак, читаем из Бытия 1 глава, 26 стих. Будьте внимательны, потому что в этом стихе Бог... Давайте я сразу буду говорить «Святой Бог», так как мы с вами подошли к теме святости. Творит человека. Читаем. Бытие 1, глава 26 стих. «И сказал Святой Бог, сотворим человека». Вообще в еврейском оригинале написано «Бог сказал, человек будь», так как... Бог не отходит от метода творения. Там написано «человек будь». Теперь давайте остановимся. Первое, на что важно обратить внимание в словах Творца, Он не обращает эти Творца к воде. Он не обращает эти слова творения к праху земному. То есть это важный момент, потому что Бытие 1 глава, не 2 глава, а 1 глава, раскрывает нам именно то, из какого материала Бог сотворил человека. Я пока использую слово «сотворил», потому что оно более приемлемо для вашего ума, хотя на самом деле, правильнее сказать, Бытие 1, 2 глава, или, извиняюсь, 1 глава, представлена сущность человека, который уже был в Духе Божьем. Так правильнее сказать, но для вашего ума слово «сотворил» пока более приемлемо. Поэтому будем использовать и его в том числе. Итак, словами «сотворим человека» Бог не обращается ни к одному из уже существующих сотворенных видимых объектов. Тогда возникает вопрос – к кому обращается или к чему обращается Творец со словами «сотворим человека»? Творец обращается к тому, что будет сущностью сутью человека, скажем так, основой человека. Но чтобы понять, что будет сущностью или основой человека, нужно понять, к чему или к кому обращается Творец. Уже зная само обращение, имея определенную мудрость, в том числе через учение Иисуса, мы знаем из Писания с вами, что словами «сотворим человека» Творец обращается в самого себя или к своему духу. Сотворим. Поэтому первое, что мы можем ответить, что святой Бог зачал человека в самом себе. Зачал человека в самом себе. То есть для духовного творения человека Бог является и отцом, и матерью. Я имею в виду сейчас, конечно, для духа человека является и отцом, и матерью. То есть в Духе Святом, в Духе Божьем, для духа человека есть все потребное для жизни и все потребное для послушания. Поэтому мы говорим, что Дух Святой, он является основой. Поэтому словом «сотвори» Бог обратился в свой дух или к своему духу. Поэтому само зачатие человека произошло в Духе Божьем через семя Божие. Это тоже важно. Знаете, как Писание уже открывает нам в Новом Завете. Рожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божьего. Примерно здесь та же картина происходит. Та же картина. Бог зачал человека в самом себе. И вот что еще важно отметить, я буквально закину вам как фрагментик. Также Писание говорит, что Он и благословил человека в самом себе. И благословил их Бог. А теперь вопрос. Он благословил их в себе? Да. Значит, человек благословен в ком? В Духе Святом. Значит, когда человек, дух, в Духе Святом, он благословен? Да. Подождите, нужно ли тому, кто в Духе Святом, просить, чтобы Бог его благословил, если в Духе Святом он уже благословен? Поэтому в большинстве случаев, когда рожденные свыше просят благослови, они лишь тем выражают, что они в определенном вопросе имеют невежество, так как в нем, в Духе Господа, вы благословлены всяким духовным благословением. Ну, опять... Я представил вам, а вы уже сами изучаете это дальше, потому что это не тема сегодняшнего изучения. Итак, в момент сотворения человека, отмечу, духа, в тот момент в Духе Божьем, Дух человека и Дух Святой были одно целое. То есть, Дух человека был сформирован в Духе Святом. Это то, что нам нужно зафиксировать. Почему Дух Святой делает на это ударение? И я верю причину в это. Чтобы слово «святой» или «святость» или все, что с этим связано, для вас приобрело совсем другой смысл и совсем другое значение. Чтобы оно не стало для вас словом таинства или словом больше религиозного назначения. Чтобы оно вас было практичным и ясным. Поэтому именно Дух был сотворен во Святом Духе Божьем, Дух человека, с использованием слова «человек». Слово «человек» вообще всегда относилось к Духу, никогда к телу. Тело – это лишь оболочка. Но тело не является человеком. Дух является человеком, а тело – оболочкой человека или духа. Это правильный порядок. Апостол Петр Духом Святым в своем первом послании о человеке как духе сказал так. 1 Петра, 3 глава, 4 стих. Но сокровенный или невидимый сердце или духа человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа. То есть человек это дух, рожденный во Святом Духе Божьем. Послание к евреям. Бог назван Отцом Духов, а не тел. Отец духов. Это Евреям, 12 глава, 9 стих. А в разговоре с Никодимом Иисус, видя во многом заблуждение, в котором находятся религиозные лидеры, дал мудрость, которая проводила черту между духом и телом, чего так сейчас не хватает в умах определенных рожденных свыше. Вот что сказал Господь Иисус, Иоанна 3:6. Рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от духа есть дух. Заметьте, Иисус обозначил, что от плоти происходит плоть, а от духа происходит дух. Да, Творец сделал тело человека очень универсальным. То есть тело может производить себе подобное тело. Но это никак не говорит о том, что человек есть тело. Человек во плоти, дух во плоти, но при этом дух есть человек, а не тело есть человек. Поэтому, когда я смотрю на вас, а именно на ваше тело, я не вижу вас, я вижу оболочку. Вы же сокрыты во плоти. Поэтому, как для меня, то для меня больше приемлем термин «день воплощения», чем «день вашего рождения». Поэтому чаще всего я и говорю «день воплощения», так как это во многом согласуется с той истиной, которая представлена в Писании. Бог явился во плоти, хотя в определенных движениях говорят в отношении Иисуса, что Он родился, а в Библии написано, что Он родился. Но родилась оболочка. Сам же Иисус не родился, Он пришел во плоти. Сын Божий пришел во плоти, а не родился. Тело родилось, а Иисус пришел. Итак, человек был зачат во Святом Духе Божьем. Это была святая среда. То есть дух человека получил свое начало в Духе Святом, и Дух Святой была средой пребывания и нахождения Духа человека. Это нам говорит о том, что Святой Дух был первичной средой пребывания зачатого в нем Духе человека. И в нем, в этой среде, Дух человека был свят. Читаем о сотворении человека дальше. «И создал», это уже Бытие, 2 глава, 7 стих. Вообще слово «создал», также в оригинальном тексте, в еврейском языке, там это слово больше как представлено, как «собрал». И я верю, что слово «собрал» сюда подходит. Подходит как никакое другое слово. Почему? Потому что дух уже есть. Все, что касается миссии Духа, все, что касается потенциала Духа, все, что касается качеств Духа, уже есть в Духе Божьем в отношении человека. Теперь нужна оболочка. Оболочка, в которой Дух человека будет реализовывать свое содержимое в этом физическом мире. Потому что в физическом мире можно что-либо реализовать, даже невидимое в мудрости Божьей, реализовать только имея физическую оболочку. А эта физическая оболочка должна обладать всеми теми качествами, которые необходимы для физического мира. Поэтому реализация воли Божией, сокрытой в духе человека, можно реализовать только находясь в определенной оболочке, которая сможет в физическом мире реализовать то, что сокрыто в духе человека. Именно для этого нужен была оболочка. Поэтому слово «создал» или «собрал», оно очень сюда подходит. В оригинальном тексте написано «собрал». И вот как это звучит в оригинальном тексте. «И собрал Господь Бог человека». И перечисляется, что входит в то, из чего Он его собрал. Из праха земного. Опять-таки, прах земной имеет непосредственное отношение к телу человека. Дух же имеет непосредственное отношение к Духу Божьему. Поэтому Дух человека Святой Бог сотворил в себе, а тело человека создал или сформировал из праха земного. И дальше смотрите, что представлено в Библии. Мы проходим с вами такую небольшую хронологию, так как мы закрепляем слово «святость». Бытие 2 глава 7 стих написано: «И вдуну в лице его, в тело, которое создал из праха земного, дыхание жизни или дух человека, который был свят. То есть Бог переместил из своего духа того, кого он сотворил в себе, или отделил в себе для определенной миссии, и поместил его в тело, или вдунул, знаете, как надул, как воздушный шарик. Но что мы хотим отметить все-таки в нашем изучении в том, что он вдунул? Дело в том, что дух человека, помещаясь, или размещаясь, или проникая, или входя в тело, не входил туда сам. Он входил туда вместе с Духом Божьим. То есть во плоти помещался или входил как Дух человека, так и Дух Святой, этот тандем, Дух человека с Духом Святым. Это для нас важно. Поэтому еще раз отмечу. Святой Бог вдунул в тело Дух человека вместе со своим присутствием. Два святых в одном теле. При этом непосредственно сохранялась, ну как вам сказать, сама принадлежность. Тело оставалось в физической принадлежности, Дух оставался в духовной принадлежности. То есть, как сказал Иисус, рожденная от плоти есть плоть, она в физическом мире функционирует и взаимодействует с ним, а дух есть дух, рожденный от духа есть дух, он в духовной сфере. Но в духовной сфере человек был не сам, он был в союзе с Духом Святым, Духом истины. Именно Дух истины и являлся средой, в которой дух человека был зачат, и в которой дух человека имел доступ ко всей безграничной Божьей мудрости, чтобы реализовать в физическом мире то, что Бог определил для этого конкретного духа. Поэтому человек как дух, рожденный от Святого Духа, имеет качество того, от кого он произошел, от Духа Божьего. То есть первый человек, сотворенный по образу и подобию Святого Духа Божьего, был свят, как и его святой отец. Поэтому дух человека находился в среде Духа Святого, и это открывало перед ним определенные для него Богом возможности. Поэтому святость – это то, в чем человеку возможно быть тем, кем Бог его сотворил. То есть святость подобна той среде, в которой рыба – это вода – может быть рыбой, и высвобождает весь потенциал, который вложен в нее, как рыбу. То есть мы еще видим одну сторону святости. Что святость для нашего духа – это среда. Это не просто, знаете, как отделенность. Это среда. То есть мы получаем с вами более практический взгляд на святость. То есть святость Духа Божьего фактически для нашего духа – это жизнь. Жизнь Духа человека и святость Божия – это среда жизни для Духа человека. То есть мы вот этих два момента обозначим. Святость Духа Божьего – это жизнь Духа человека. И святость Божия – это среда жизни для Духа человека. Значит, внимание, Дух человека, рожденный от Духа Божьего, истинно живет только в Духе Святом. Вне Духа Святого Дух человека реализоваться не может, так как тогда он отделен от истинной своей первичной среды, в которой Дух человека имеет доступ ко всему, что определено для него как индивидуальная воля. Поэтому Дух Святой и его святость является средой жизни для Духа человека. Для Духа человека. Хорошо. Итак, это говорит о том, что Дух человека, находясь в союзе с Духом Святым, фактически всегда оставался в той среде, Дух человека, отмечаю именно Дух, в той среде, в которой и потенциал Духа, и качество Духа, и миссия Духа могли свободно, беспрепятственно высвобождаться и реализоваться. Я вас потихоньку разворачиваю к тому, почему святость для нас, как рожденных свыше, это больше, чем просто принадлежность. Святость – это фактически снятые ограничения с Духа Святого. По ходу я дальше, вы увидите это. Поэтому миссия Духа человека или его предназначение реализуется только в святости или в среде Святого Духа. Поэтому важно отметить, и я сейчас на это буду делать особенное ударение, говоря о человеке до греха. Человек был свят не потому, что он еще не согрешил, а он был свят. Бытие 1, 2 глава, он был свят. Но не потому, что он еще не согрешил, а потому, что он пребывал во святом Боге, в Духе Божьем. Он пребывал в нем как одно целое, и это определяло его святость. Послушайте, это основа. Святость человека определяется не его безгрешностью. Святость человека определяется присутствием Святого Духа. Безгрешность – это важное качество. Но это важное качество, послушайте, является лишь необходимым, чтобы Дух Святой мог пребывать. Дух Святой мог пребывать в союзе с Духом человека. При этом святость Духа человека определяется не безгрешностью, а наличием Святого Духа. Поэтому человек был свят, так как Дух Божий был свят, с которым они были одно целое. То есть человек был святым не потому, что был безгрешен, а потому что в нем был Святой Дух Божий. Это говорит нам о том, что святость человека определяется наличием в его духа, Духом Святой. Если в человеке есть Дух Святой, он свят. Брат Олег, подождите. А если он грешит, ему надо каяться. А если он еще грешник, ну, значит, он не свят, потому что Духа Святого в его духе нет. Хорошо, поэтому если человек утратит Дух Святой, он автоматически перестает быть святым. То есть святость – это следствие пребывания Духа Святого в духе человека. Если в духе человека пребывает Дух Святой, человек автоматически свят. Если Духа Святого в духе человека нет, он никакого отношения к святости не имеет. Поэтому первый человек, Адам, был свят не потому, что он был безгрешен, а потому что Дух Святой был в его духе, и они были одно целое с Духом Святым. То есть святость человека делала человека, слушайте, святость человека, делал человека доступным для Бога, а святость Бога всегда была важной для человека, так как именно святость Бога и человека тоже делала святым. Именно по этой причине Дух Божий через в книге Левит, 11 глава, 44 стих, записал: «Будьте святы, ибо я свят». Другими словами, не накладывайте на меня ограничения. Поэтому святость в жизни человека – это атмосфера для явления славы Божией. Святости. Опять, я хотел бы, чтобы вы теперь слышали слово «святость» через Дух Святой. То есть, вот я говорю «Дух Святой». Я бы хотел, чтобы вы слышали слово «святость» в том числе. Или когда я говорю «святость», чтобы вы слышали слово «Дух Святой». Когда я говорю «Дух Святой», чтобы вы слышали слово «святость». Чтобы вы не разделяли эти два значения, Дух Святой и святость. Святость Духа человека напрямую зависит от наличия в нем Духа Святого, а Дух Святой всегда наделяет Дух человека святостью. Я верю, что это вам легко будет принять, так как это всегда взаимосвязано. Итак, Дух человека – одно целое с Духом Святым. И переживание Духа Святого – дают о себе знать именно в духе человека, потому что дух свидетельствует духу нашему. Поэтому святость – это такая же дисциплина, которая, ну, в вашем духе всегда дает о себе знать. Другое дело, Религиозное влияние на наш ум привело к тому, что мы не всегда чувствительны к этому. Не потому, что этого переживания нету святости. Принадлежность вашего духа к Духу Святому, как переживание, всегда у вас есть. Но в вашем уме нету каких-то подсказок. Потому что человек, который имеет семью, и уже долго имеет семью, и в этой семье присутствует определенная гармония, он никогда не чувствует себя одиноким. За счет чего? За счет общения, за счет помощи, за счет взаимопонимания, за счет проявления любви. Человек всегда чувствует себя принадлежностью к какому-то другому человеку. Почему имеющие Дух Святой чувствуют себя одинокими? Потому что нет взаимодействия. Есть взаимодействие с людьми верующими, но нет взаимодействия с Духом Святым, врожденным свыше. Поэтому, если нарушаются какие-то отношения с верующими, этот человек снова чувствует себя одиноким, обиженным или отделенным, потому что в большей степени он строил свои отношения с людьми, а не с Духом Святым. Ну, это как бы я подсказку даю, из моего духа такое вот пришло. Поэтому святость Божия делала человека особенным Божьим творением. Именно святость Божия отделяла его от других творений, и святость человека говорила всем Божьим творениям о том, что он сын святого Бога. Все творения глубоко осознавали особенность человека, так как человек был свят. Он обладал святостью Бога-Творца. Это очень важно. И вот как раз в Псалме 8 эта картина представлена. Псалом 8, 4 по 10 стих. «Когда взираю я на небеса твои, дело твоих перстов, и на луну, и звезды, которые ты поставил, то есть то есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его. Немного ты умолил его перед Элохимом». В оригинале стоит там слово «Элохим», но переводчики не могли позволить себе, так как они больше были религиозные, и написали «ангела», хотя написано «Элохим». «Славою и честью увенчал его, поставил его владыкою над делами рук твоих, все положил под ноги его, овец и волов всех, и также полевых зверей, птиц небесных и рыб морских, все приходящее морскими стезями. Господи Боже наш, как величественно имя твое по всей земле». То есть очевидно, что святым Бог, святым Богом, человек был отделен и освящен для определенной им святой миссии. Но все, опять-таки, все это находится в важности святости или осознания человеком его святость. Поэтому святость человека сохраняла величие человека перед другими творениями. Послушайте, падший дух знает и глубоко осознает, что святость, как то, что является Духом Святого в духе человека, делает человека, именно его дух, недоступным для духа смерти. Святость – это та атмосфера, в которой Дух Святой действует в отношении души и тела человека беспрепятственно. То есть я бы сказал так, знаете, святость – это определенная атмосфера, где Дух Святой не ограничен. Почему нам сказано «будьте святы, ибо я свят»? Почему для нас важно сохранять святость? Не потому что, знаете, это будет нас отделять от других людей. Вот мы этого не делаем, потому что мы святые. Мы это не говорим, потому что мы святые. Нет, послушайте, мы это не говорим и мы это не делаем не потому что мы святые, а потому что мы не хотим огорчать Святого Духа в нас, которым мы святые. Вы святые не потому, что вы куда-то ходите, и не потому, что вы чего-то не говорите и как-то наклоняетесь. Вы святые, потому что Дух Святой в вас. Но если Дух Святой в вас ограничен, то святость Духа Святого не приносит вам никакой пользы. И на сегодняшний день это стало очень даже заметным, что рожденные свыше, их постигает то, что должно постигать нерожденных свыше. Но причина, послушайте, причина, не слушайте, причина не в них самих. Причина в том невежестве, которое на сегодняшний день еще и имеет много места. Потому что рожденные свыше, за тот период времени, который уже мудрость Божия доступна, должно быть на таком уровне, чтобы даже такого уровня проявления каких-то эпидемий не влияло, и чтобы разница между верующим и нечестивым была очевидна. Потому что на сегодняшний день степень откровения намного больше, чем это было когда-либо. И на сегодняшний день, допустим, как для меня, тема развлечения голоса Духа Святого – это те темы, о которых буквально еще лет 10 назад и даже подумать было бы невозможно. Но сейчас Бог всем повсюду повелевает иметь общение с Его Сыном. Когда было это откровение таким глубоким и ясным, что общение с Иисусом – это не предложение со стороны Творца, это условия для выполнения Его воли. Необходимые условия, так как Иисус сказал, что без меня не можете делать ничего. Это враждебная среда, плюс это земля, и все люди, и материальные ресурсы принадлежат Ему. Поэтому святость, о которой мы с вами продолжаем говорить, я скажу так, это то, что делает вас недоступным. Фактически, я бы еще сказал так, что это... Можно сравнить святость, можно сравнить с 90-м псалом, живущим под кровом. Святость отделяет вас и делает вас недоступным для влияния в чего-либо и всего-либо. Но, учитывая, что мы говорим о святости Святого Духа, это значит, что святость – это что-то внутри вас, оказывающее влияние на вашу душу и оказывая влияние на ваше тело. Но! Послушайте, это влияние, допустим, на наше тело, о котором мы сейчас говорим, оно совершается через нашу иммунную систему. Заметьте, что присутствие Святого Духа Божьего, в котором находился Моисей, оказало влияние на его тело. Находясь в этом присутствии, свет Духа Святого настолько пропитал Моисея, что когда Моисей спустился с горы, он светился. Я верю, что это тоже прообраз, потому что в духовном мире вы имеете сияние, которое вы не видите физическими глазами, но которое видят ангелы тьмы, потому что в большинстве случаев, само присутствие Духа Святого у вас сравнивается в Писании как вечным пламенем. То есть Дух Святой есть огонь поедающий. Он есть огонь, поедающий для одних, и он есть живое дыхание для других. Для нас Дух Святой – это живое дыхание, это дух жизни в нас. И святость этого Духа как раз становится тем рубежом, который никакая инфекция проникнуть не может. Поэтому я бы рекомендовал всем тем, кто хоть как-то соприкасаются с болезнями, в первую очередь, молитесь, чтобы, покаяние это само собой, молитесь о том, чтобы Дух Святой помог вам выйти на тот уровень святости. Опять, как Он вам поможет? Он будет вести вас в молитве, которая будет проливать свет, возможно, на какие-то ваши слова, а возможно, на какие-то ваши поступки, которые стали сопротивлением или препятствием для свободы действия святости. Поэтому, если в вашей жизни есть какие-то проявления болезни или немощи, уделите время тому, чтобы уединиться и молиться о необходимом уровне святости, которая позволит Духу Святому исполнить в вашей жизни обещанное. Когда Писание говорит о том, что ранами Иисуса вы исцелились, то это не шутка, и это не что-то, чему еще предстоит быть. Исцелились – это значит, что вы уже имеете законный доступ к тому, что принадлежит вашему телу, исцеление или здоровье. Но по какой причине, имея Дух Святой в своем духе, вы его не видите физически? По одной причине, что есть какие-то препятствия, есть какие-то сопротивления, которые мешают Духу Святому реализовать обещанное. Когда народ Израиля выходил из Египта, то в нем представлены два серьезных пророческих знака. Первое, они вышли все абсолютно здоровыми. И второе, они вышли все абсолютно богатыми. Я понимаю, что деноминационный взгляд, он старается это скрывать. Но тем не менее, это представлено в Библии, и пророческий выход из Египта всегда сопровождается этим. Другое дело, что невежество в вопросе этом, потом деноминационные какие-то искажения уводят чаще всего рожденных свыше от этого наследия. Но Дух Святой в вас, Он как раз тот, кто реализует это наследие, помогает войти в это наследие и пребывать в этом наследии. Так как и первое, и второе, и абсолютное здоровье, и обеспечение являются важными составляющими, необходимыми для реализации воли Творца в вашей жизни. Поэтому это вопрос даже не в деноминации, это вопрос необходимости. Необходимости быть здоровым, чтобы реализовать волю Творца, и необходимо быть обеспеченным, чтобы реализовать волю Творца. Если ваша деноминация это считает необходимым, то кто-то другой говорит. Тем более, если вы взираете на Иисуса как на стандарт и образец, он был и здоровым, и обеспечен. Он стандарт есть, он образец есть. Поэтому рекомендую вам в этом направлении тоже поработать. Еще раз. Если в вашей жизни есть что-то, что вы знаете, что не является вашим наследием, рекомендую вам в первую очередь поговорить на этот предмет с Духом Святым. Что ему мешает в вашей жизни? Проливать свет в эти вопросы. А возможно, он уже давно проливал свет, просто вы не обращали внимания. Но в первую очередь попросите прощения у Духа Святого, что его святость не может в вашем жизни, в вашем теле совершать ту работу, для которой она находится. Потому что святость невозможно скрыть. Святость можно угасить. Дух Святой в вас. Вы можете, угашая его, угашать свободу действия святости, которая выражается в действии определенной силы. Поэтому мы будем с вами об этом говорить, я просто не хочу забегать вперед. Но чтобы вы не дожидались там следующих тем, я бы рекомендовал вам. Все, чего вы искуплены, не является тем, на что Дух Святой будет терпеливо смотреть. С момента вашего рождения свыше Дух Святой работает над вами, чтобы все, чего вы искуплены, было убрано из вашей жизни. Но Он не заставляет вас и не будет диктовать вам. Он будет говорить об этом. Вы можете игнорировать Его, и то, что вы Его игнорируете, в результате угашает Его, и в результате угашает эту силу, которая вместе с ним действовала бы, если бы вы его не ограничивали. Поэтому в любом случае всегда начинайте с молитвы покаяния. В любом случае всегда начинайте с осознания, что Дух Святой ничего от вас не удерживает, что единственная причина удержания чего-либо – это присутствие сопротивления или препятствий, которые мешают Духу Святому и Его святости действовать в вас беспрепятственно. Поэтому никогда не рассматривайте причину отсутствия чего-либо, либо проявления того, чего вы искуплены, никогда не рассматривайте причину в Боге. Никогда. Это будет усложнять вам принятие и ставить еще больше сопротивления на пути принятия того, что для вас жизненно важно. Помните, что Бог есть свет, и в нем нет никакой тьмы. И не может из одного источника бежать горькая и сладкая вода. Тем более, что незаслуженное проклятие никогда не сбудется. Поэтому рекомендую вам, если в вашей жизни есть то, от чего вы искуплены, то, что не является наследием рожденных свыше, то, чего нету в Духе Святом, но в вашей жизни по какой-то причине есть, начинайте в первую очередь с молитвы покаяния, и спрашивайте у Духа Святого, что мешает ему свободно с этим разобраться. Что препятствует ему. Что с вашей стороны вы говорите и делаете не так, и это является препятствием. Опять, в какой-то степени, я прекрасно понимаю, что рожденные свыше они где-то осознают, что Дух Святой может начать говорить им о том, что они ходят на работу туда, куда не надо ходить. Они живут там, где Он не предназначил им жить. Они занимаются тем, что Он не говорил им заниматься. Я прекрасно понимаю, что многие просто в таком насторожении. Ну так а зачем? Начните, вернитесь, начните с нуля. Помните, что воля Божия для вас благая, угодная и совершенная. И Он хочет, чтобы вы на земле уже жили, как на небе. Чтобы вы уже здесь ходили Его путями и вкушали Его благость. Хорошо. Я думаю, что мы на сегодня пока остановимся. Мы уже достаточно сегодня обозначили по святости и обозначили источник святости для Духа человека, Дух Святой. Мы очень детально представили, что святость человека определяется не его безгрешностью, а наличием Святого Духа. Если Дух человека соединен с Духом Святым, он свят. Если Дух человека не соединен с Духом Святым, он не является святым. Поэтому мы с вами эти вещи достаточно обозначили. Также обозначили, что святость – это своего рода среда реализации Духа человека. Святость – это первичная среда Духа человека. Святость – это среда, в которой Дух человека реализуется, потому что это та среда, в которой изначально он был сотворен, и ему определено в ней быть. Это среда жизни. Мы с вами эти фрагментики все обозначили, рисуя общую картину, насколько святость – это не просто, что вы чего-то не делаете или что-то делаете. Святость – это первичность, это основа, это базис, это то, без чего вы, как Дух, во всем своем назначении и реализоваться не можете. Поэтому, ставя препятствие святости Духа Святого в вашей жизни, фактически накладываются препятствия на все то, кем вы есть. Потому и будьте святы. Потому что без святости или без свободы Духа Святого в вашей жизни вы не можете исполнять то, для чего вы пришли. Хорошо, давайте мы совершим молитву, и как мы уже обозначили на нашей второй встрече, что мы каждый раз будем молиться о том, чтобы откровение о святости, оно наполняло нашу душу, и чтобы те препятствия, сопротивления, которые мы ставим Духу Святому, чтобы он обличал. Обличение в этом вопросе очень важно, так как святость должна все-таки и светом быть в вашей жизни, обличая все то, что мешает Духу Святому действовать в свободе, в силе. Давайте мы с вами совершим молитву, и пусть Дух Святой поможет нам убрать все то, что Ему мешает. Ему мешает. Но будьте готовы, что то, что Ему мешает, есть огромная вероятность, что в вашем представлении оно не мешает вам. Мы благодарны тебе, Отец, за твой Дух. Благодарны тебе за Дух Святой, за его святость. Мы принимаем святость как дар Святого Духа нашему Духу. Спасибо тебе за то, что ты проливаешь свет и помогаешь каждому из нас обратиться от худых путей, путей оскверняющих нас и ставящих препятствие сопротивления Святому Духу в нас. Упрости, Отец, во имя Иисуса. Упрости, если мы хоть чем-то огорчали Твой Святой Дух. Прости, если мы ставили Ему сопротивление и препятствия. Прости, если мы были непослушными Его просьбам и наставлениям. Я каюсь во имя Иисуса. Я каюсь вместе с каждым молящимся во имя Иисуса. И верю, что Господь Иисус, будучи верен и праведен, прощает. Я принимаю прощение с каждым молящимся. И соглашаюсь, что мы прощены. И мы разрушаем все возможные последствия. И запрещаем тебе, дьявол, использовать их против нашего духа, души и тело во имя Иисуса. Мы принимаем, что прямо сейчас снято всякое препятствие, всякое ограничение со Святого Духа Божьего, Дух Святой. И пусть святость твоя направляет и в мыслях, и в словах, и в поступках. Пусть святость твоя силою твоей приносит свет в каждую сферу нашей жизни. Если надо, обличай, если надо, наставляй, чтобы не было препятствий для твоей святости. И слово живое и действенно отделены, да совершает все, для чего оно было послано. Мы принимаем в согласии, что мы отделены, наши семьи отделены от силы и влияния коронавируса во имя Иисуса. И между нашими семьями и коронавирусом утверждена великая пропасть во имя Иисуса. Спасибо тебе, Отец, за Дух Господа, за Святой Дух. Спасибо тебе за святость, дарованную нашему Духу, Духом Святым. Спасибо тебе за то, что эта святость могущественно действует в нас, защищая нас, оберегая нас. Спасибо тебе. Спасибо тебе. Мы благословлены. И, Отец, я благословляю каждого слушающего это учение. И благодарю тебя за то, что они больше никогда не останутся прежними. Но откровение о твоей святости пусть наполняет их жизнь и меняет их отношение ко всему, с чем они имеют связь. Во имя Иисуса. Мы также благодарны тебе, Отец, за ту благодать умножения, которую ты даровал нам в Сыне Своем. Спасибо тебе за то, что ты помогаешь каждому из нас в твоей святости принимать твое обеспечение, не завися от мира сего. Поэтому мы берем свое семя веры, мы благословляем его во имя Господа Иисуса, и мы высвобождаем урожай, который да поднимается и да приходит в житницы и кладовые каждого сеющего семя. Да будет воля Божия исполнена во имя Иисуса. А тебя с нами связываем и запрещаем тебе препятствовать поступлению обеспечения через сеяние во имя Иисуса. Спасибо тебе, Иисус. Аминь.